Часть третья. Глубь. Глава первая. Собирались в утреннем тумане, проникшем даже в помещение. Все отсырело, Марину колотило от холода. Рома, накинув спальник поверх куртки, возился с газовой горелкой, варил кофе. Гена, раздевшись по пояс, делал зарядку. Данила подумал немного и присоединился к нему. Они отработали несколько серий ударов, согрелись. «Кофе готов», — Чуб первую кружку вручил Марине. «Пей, красавица, осторожно, горячий». Кондрат выполз из спальника, протер глаза и отправился на улицу. «Погода, что ли, изменилась? Давление?» «Все вялые, сонные, мышцы не тянутся. Координация движений нарушена». Астрахан оделся, подошел к Чубу. «Хорошо, горячего выпить. И что-нибудь съесть, повысить уровень сахара в крови». Марина уселась по-турецки и вперилась перед собой остановившимся взглядом. Глаз да глаз за ней, — напомнил себе Данила, — она точно что-то скрывает. — Гена, — Чуб намазал галету паштетом из банки, — вы вглубь, так? Давай я с вами. Там много интересного, их и миллионов больше. Рюкзак набью железами, а одному туда соваться — увольте. Момент глянул на Астрахана. Ну и что делать? С одной стороны, чужой человек им не нужен, с другой — опытный проводник Гешин старый приятель. На лице момента застыла неуверенность. «Я там все входы и выходы знаю», — настаивал Рома. «А ты в этих местах давно не был, так? Тут же определенный настрой нужен, напряжение организма. У тебя его сейчас нет, а я местные искажения нюхом чую». Астрахан насторожился. Про способность Марины чувствовать хамелеонов и опасные искажения они Роме не говорили. Момент задумчиво покосился на Данилу.
— Ну, бро, даже не знаю. Давно чуешь-то? Раньше такого не было, а?
— Ха! Ты вблизи от глуби полгодика покрутись, сам чуять начнешь. — Ну так чего, вместе двинем? — Ладно, — решил Данила, — но только до Дубны, там разойдемся.
— Ого! —
Рома улыбнулся. — Секретность? Ладно, без проблем. — Слушай, а твоя фамилия не Астрахан случаем? — А, я так и думал, что Астрахан. Тут старик твой недавно выкши был, про тебя спрашивал. Вы с ним похожи.
— Отец? — севшим голосом переспросил Данила. — Тарас Петрович Астрахан по прозвищу Лукавый? Такой с бородкой, прищуром причмокивает, когда разговаривает?
— Ну да, он самый. 3 дня назад я выкши железы скидывал. Ну знаешь, Кука, не знаешь, ну вот ему продавал, а у него сидел этот самый Лукавый. Меня увидел и прилип, что банный лист сына он ждал. Просил передать, если свидимся, что будет ждать в условленном месте в условленное время.
Данила поскреб щетину. Ну и поворот. Как отец умудрился его опередить? Однако жив старик, это радует. Жив и ждет Данилу в НИИ. Секундочку, если Тарас Петрович в НИИ, он сам может разобраться с черным ящиком, о котором Марина ничего не знает. А зачем тогда они туда идут? Что-то папа, как всегда, мутит. Как он там пел... «Я за тебя беспокоюсь, ага, 10 раз». Папаня всегда был законченным эгоистом. Правильно, мама от него ушла. Зря она только пить начала. Ну да начнешь тут закладывать полжизни с таким слизняком, промучившись. Маму Данила так и не простил отцу. Он вообще не собирался ничего ему прощать, списывать на возраст, вспоминать, сколько отец в него вложил. А вот встретиться и по душам поговорить, ухватить старого хрена за шкирку и вытрясти правду — это с удовольствием. И чем скорее, тем лучше. Дрезина, лязгая, подпрыгивая на стыках рельс и, воняя дизельным перегаром, вкатила в пригород Дубны еще до полудня. Жаркое летнее солнце растопило туман. Всю дорогу Марина глазела по сторонам, но потом ей стало не до того. Менялся окружающий мир, менялась сама Марина. Все беспокоились, чуя близкое дыхание глуби. Гена перебирал грозу, Кондрат проверял боеприпасы, Чуб копался в рюкзаке, перекладывал добычу. Данила управлял дрезиной и сосредоточенно молчал. Вроде бы вокруг те же леса, так же пахнет водой, но Марина сидела как на иголках. Все, что она делала до сегодняшнего дня, подернулось пленкой и реальности, подобно дурному сну в полдень. Она помнила, что было страшно, но детали стерлись, будто в прошлом у нее был только сон.
«Вот, перед мостом. Останови, бро. Нам вообще на другую сторону, так? Там заград ворота. Их сначала открыть надо».
Данила затормозил. Чуть впереди канал имени Москвы впадал в Московское море, а на другом берегу в нескольких километрах находилась цель их путешествия — НИИ, в котором Марина должна была отыскать что-то. Она нахмурилась. Что же ей там надо было найти? Воспоминание улетучилось, стерлось.
Момент первый спрыгнул на гравий и сказал: «Бро, я моментом все проверю, ворота открою, махну рукой, вы и едьте, а я по дороге к вам заскочу».
Гена двинулся к мосту. Данила, спрыгнув на землю, закурил, Кондрат тоже. Чуб встал рядом с Данилой. Марина покрутила головой, принюхиваясь. В воде было искажение, особо пакостное. Впереди на железной дороге тоже что-то было, но далеко, степень опасности не оценить. Здесь вообще все кажется недружелюбным, будто ночной сектор просочился со своими страхами в яркое утро, будто следят из зарослей и вот-вот схватят.
«Астрахан!» — Рома тоже закурил. «А как вы с центром связь поддерживаете? На заставе как раз удобно записку оставить. Патруль пройдет, возьмут».
«Не понял, какой центр?»
«МАС какой же! Не на армию же вы работаете?»
«Ни на кого мы не работаем, Чуб, сами по себе. Если перед кем и отчитываться, то только перед моим отцом».
«Да ладно, Рома!» — широко улыбнулся. «Слушай, ну я понимаю, секретка. Но мне-то не заливай. Я-то знаю, что Гена на МАС работал чуть не с того дня, как в сектор попал. Чем-то они его держат, уж не знаю чем».
«На Министерство аномальных ситуаций?» — сигарета выпала из пальцев Данилы. «Ты что несешь? Доказательства есть?»
«Какие еще доказательства? Очнись! Конечно, на них! Да я точно знаю, это все равно, как ты знаешь, что небо вон вверху сейчас голубое, а трава под ногами зеленая. Так и я про Гену знаю. Говорю же, они его чем-то держат. Он просто соскочить не может».
«Значит так, так, значит...» Данила рубанул в воздух ребром ладони. Марина удивленно смотрела, как он вытаскивает пистолет. «Я у него спрошу. Я у него, паскуды, спрошу, и он мне ответит».
Гена, кажется, не справился с воротами в одиночку и возвращался обратно. «Придется помочь, чуваки!» — крикнул он издалека. «Там все так схватилось от старости. Эй, бро, ты чего?»
Марина никогда не видела такого лица, как у Данилы в этот миг. Он медленно поднял пистолет и прицелился. Гена продолжал идти вперед, размахивая руками, что-то выкрикивая. Подошел совсем близко. Теперь между ними оставалось метра два.
«Стой!» — приказал Астрахан.
«Стою, бро! Стою, как столб! Ты что, паранойку словил? Мариночка, он в паранойку не вляпался?»
Взгляд момента перебегал с Астрахана на молчащего Чуба и обратно. Гена трепался, но в голосе его ясно чувствовался страх, и уголки губ чуть подрагивали.
«Руки за голову! Ты знаешь, я успею выстрелить! Давай, Гена, рассказывай! Давно ты на МАС работаешь?»
«Я?»
— ненатурально удивился проводник, закладывая руки за голову.
«Ты что, бро?»
— Марина глянула на Данилу. Тот готов был выстрелить.
«Эй, бро, Астрахан, погоди, я объясню! Все не совсем так, бро! Ты же 100 лет меня знаешь! Я объясню, успокойся! Я никогда бы тебя не предал, понимаешь, бро? Я не могу от них уйти, просто не могу!»
«Из-за тебя нас чуть не убили. Навел, значит, сдал. Давай-ка спиной повернись, в рожу тебе смотреть не хочу».
Гена начал поворачиваться медленно, картинно. Сейчас Данила выстрелит. Сейчас голова Гены дернется, дреды окрасятся кровью и, наверное, закричит Марина. Не из-за смерти этого смешного предателя, не из-за крови, из-за отчужденного, спокойного лица Данилы, убивающего своего друга. Хоббит очнулся еще вчера вечером. Стонал всю ночь, а потом захрапел. Шейху не спалось. Он все думал, почему бездействует информатор. Раньше оставлял знаки, теперь исчез. Убит? Рассекречен? Уснуть удалось ближе к рассвету. Рэмбо же застыл изваянием с винтовкой, наготове на случай, если местные набегут. Никто не напал, и бородач, обещавший транспорт, исчез. Похоже, забыл о заказе. Когда он все же пришел, солнце близилось к зениту, и шейх уже порывался идти разбираться. Позади бородача был Кук, старый проходимец. «Карета подана!» — пошутил бородач и махнул лапищей. Хоббит, к тому времени оклемавшийся, смотрел на гостей и часто моргал.
«Я в порядке уже», — Бартоней прохрипел он, потянувшись за стаканом воды на тумбочке. «Шейх, спасибо, что не бросил».
Сказал он это так прочувствованно, что сентиментальный человек пустил бы слезу, но Алан лишь проворчал. «День потеряли. Так где карета? Показывай. Только вы и капюшоны опять накиньте или платки нацепите, чтобы лица прикрыть».
Они с Рэмбо и Хоббитом пошли вслед за местными к северным воротам. Шейх внимательно глядел по сторонам. Домишки выкши, облупленные, электричества, может сказать, нет. Вода в колодце ведрами таскать надо. Постоянная опасность, но что-то же заставляет людей здесь жить. Тянет к себе сектор, привлекает.
За воротами Рэмбо сел на корточки в тени, сунул в зубы травинку. Хоббит плюхнулся назад, опершись о рюкзак. Шейх завел руки за спину и прищурился на солнце.
«И где транспорт?»
«Сейчас будет!» — пообещал бородатый и убежал. Не было его минут 15. Солнце припекало. Над головой чирикая носились стрижи, из леса тянуло прохладой. В горле пересохло. Алан выпил воды из фляги, и тут появился обещанный транспорт. Бородатый вел под усцы клячу. Отгоняя насекомых, животное било себя хвостом по впалым бокам. Позади поскрипывало расшатанными колесами кибитка.
Рэмбо оторопел.
Приоткрыл рот, травинка выпала.
«Приплыли», — уронил Хоббит.
Взлохматил волосы и указал на клячу.
«Да она искажение почует и даст стрекача, и сюда же прибежит».
«Ты что такое нам припер?» — спросил шейх, грозно шагнув навстречу.
$200 всего», —
бородач, струхнув, отступил слегка, но потом расправил плечи и хлопнул клячу по крупу. «До вечера, еще 6 часов. Вы проедете, время сэкономите. Все ж не на горбу поклажу тащить. Потом отпустите ее, и она до темноты вернется».
«Хоть честно сказал», — заметил Хоббит. Рэмбо басовито рассмеялся и спросил. «А кто-нибудь умеет управлять этим устройством?»
«Я умею», — кивнул Хоббит. «Правда, давно за рулем не был. Сидеть на козлах называется».
Шейх хмуро разглядывал клячу, бородатый налегал.
«Да везет вас, куда надо, мамой клянусь, и нет у нас тут другого транспорта, ну нету просто, значит, и у вас вариантов нет, понимаете?»
В конце концов, Алан, глянув на бардача так, что тут сразу опустил цену с $200 до 100, кивнул. В телегу погрузили рюкзаки, шейх уселся рядом с Рэмбо на свежее сено. К деревянным бокам телеги с обеих сторон вертикально крепились по 2 доски, а на них натянули латный-перелатанный брезент.
«Если гнать не будем, не перевернемся», — заверил Хоббит, принимающий поводья из рук бардача.
«И хорошо, что я рулю, заодно искажение буду высматривать, хотя лошадка их лучше меня чует». Тронулись. Телегу мотало из стороны в сторону, скрипели колеса, жужжали мухи, стонала и всхлипывала несчастная колымага. Шейх расстелил на соломе карту, провел пальцем вдоль дороги до Дубны, задумался и решил. «Такими темпами мы до места доберемся через сутки, не раньше». Рэмбо придвинулся, глянул в карту, поерзал, снова глянул и сказал.
«Я когда молодой был, дурной, притом НИИ охранником работал. Тогда сектор еще пытались изучать. НИИ был как база в тылу врага. Сколько народу там полегло, и девчонка с фотографией, которую мы ловим, уж больно знакомая. Где-то я ее видел, и вот сейчас меня терзают смутные сомнения, а не там ли». Потом наползла аномалия туда, то ли всплеск, то ли чего покруче, и никто ничего сделать не смог. Причем слухи ходили, что это диверсия, аномалию тип один притянул. Как же его, профессор один? Сам он исчез. Так вот, думается мне, что девчонка что-то знает, поэтому ее в то место и ведут.
— А чего ж ты раньше не сказал, что там работал? — возмутился шейх. — Ничего себе новости неожиданные.
— И не только там. «Да что в них неожиданного? Что они конкретно меняют?»
«Не доверял я вам особо раньше. Вот и все», — Рэмбо сунул руку в карман рюкзака. Потом во второй.
«Уроды! Сигареты сперли! Когда успели?»
«Ничего, злее будешь», — отозвался Хоббит.
«Ты его не нервируй, он псих», — проговорил шейх. «Так что там за эксперименты проводились в НИИ?»
«А я знаю», — огрызнулся Рэмбо.
Мое дело маленькое. Изучали, как биотин действует, и, мне кажется, проводили эксперименты на детях.
«Ни хрена себе!» — воскликнул хоббит.
«Ты ничего не слышал. Это вообще-то государственная тайна», — проговорил шейх и добавил. «Все интереснее и интереснее. Кстати, я тоже ничего не слышал. Ладно, Рэмбо, я это запомню». Тот лишь кивнул в ответ. За несколько часов езды шейх отбил всю задницу. Дорога была старая, неровная, асфальт местами раскрошился, приходилось объезжать по лесу. К счастью, искажений на пути не попадалось, а если и были, то далеко. Лошадь останавливалась, фыркала, но хоббиту удавалось уговорить ее продолжить путь. Когда солнце коснулось макушек сосен, и на дороге обозначились черные остроконечные тени, лошадь остановилась окончательно и принялась перебирать копытами. Хоббит и так с ней, и эдак, и даже свой кусок хлеба пожертвовал. Скотина съела, но дальше не пошла. Издав скорбный возглас, проводник спрыгнул на землю и сказал.
«В лесу тварь какая-то ходит, и то удивительно, что так долго ехали. Я, если честно, даже не ожидал. Если б так всегда проехать можно было по сектору, бы куча народу шастала, и вглуби тоже. Свезло нам под конец пути. Ни зверье никакое не показалось, ни ларвы». — Ладно, теперь слезайте, пусть животина домой скачет.
Дождавшись, пока рюкзаки спустят на землю, он распряг лошадь и стегнул хворостиной. Животина, развернувшись, бодро потрусила домой. — Ну что, вперед, и помолимся, что в ближайшее время удача от нас не отвернулась.
«Шухер!»
— заорал Кондрат. Гена тут же обрел подвижность, кинулся на траву, перекатился, вскочил и кинулся бежать в сторону переправы. Данила заорал, выстрелив ему по ногам, не попал и обернулся к Кондрату. Марина тоже обернулась. Данила, выругавшись, сшиб ее на траву, укрывшись за дрезиной. От леса к ним спешила толпа. Человек 15-20, все вооруженные. «Чего надо?» — крикнул Данила, вытаскивая автомат. Рядом кряхтел Кондрат.
«Сдавайтесь!» — ответили ему. «По-хорошему сдавайтесь!»
Девушка оглянулась. Момент исчез. Все, приплыли, добегались. Данила шикнул на нее. «Пригнись!»
«Что надо?» — повторил он. «Вот сейчас во всем и разберемся!» — ответили хриплым голосом. «Давай, шустрый!» «Встал, оружие положил, руки поднял. Нас больше, в лесу тоже наши!»
Данила снова выругался, опустил на землю автомат. Кивнул Кондрату и встал с поднятыми руками. Марина последовала его примеру. Рома стоял спокойно, подняв руки. Кондрат разоружился. Впереди напавших с автоматом наперевес шел поп, всклокоченный и потлатый. Обтрепанные полы и рясы мели по траве, глаза горели, черная борода топорщилась. Телосложение батюшка был богатырского, шагал широко и, видимо, пришлых совсем не боялся. Он остановился, осмотрел дрезину, хмыкнул и пробасил:
«Кто? Откуда?»
«Меня зовут Данила Астрахан, я из Москвы, вольный ловчий. Идем глуби, экспедиция».
«А остальные кто?»
«Девушка ученая, этот потлатый боец», — невозмутимо соврал Данила. «Кондрат второй боец наш, а проводник только что удрал».
«И что надо?»
«Ну как чего надо? Пройти дальше, мы реку перейдем, обратно уже другой дорогой двинемся. Заплатим». «С божьей помощью», — нашелся Чуб. Спутники попа уже подтянулись и теперь пялились на девушку. Марина почувствовала себя голой. Батюшка поскреб бороду, что-то оттуда выудил, щелкнул на землю.
«С божьей помощью, Данила Астрахан, тут только быструю смерть найти можно. Не могу я людей без проводника отпустить. Сейчас пойдем к нам, посидим, чаю выпьем лечебного, в бане попаримся, если захотите, помолимся, а там и решим, что с вами делать». «Оружие отдайте от греха и пойдем».
Данила скрипнул зубами, но повиновался. Приглашение батюшки, подкрепленное стволами его прихожан, звучало слишком уж убедительно. Еще до появления сектора аномальные места притягивали как экстремалов, так и фанатиков всех мастей. Чем подвижнее у человека психика, то есть чем мобильнее его крыша, тем больше у него шансов увидеть недоступное, прозреть, вывалиться из колеса сансары, выйти в астрал и постичь непостижимое, попросту выйти из привычного круга вещей, поменять жизнь. У отца Андрония крыша уехала в продолжительный отпуск по всяким экзотическим краям лет 20 назад, когда он учился в семинарии, причем уехала очень основательно, всерьез. Поэтому, когда возник сектор, так и не получивший сана, Андроний собрал последователей и отправился покорять глубь, чтобы постичь Бога. Про путешествие в батюшкиной крыше Данила уже полчаса слушающий бас Андрония додумался сам. А про неоконченную семинарию, отсутствие сана и неприятие любой официальной религии Андроний рассказал. Он как раз перешел к истории покорения Дубны, когда Рома, идущий по левую руку от Данилы, замер, и тут же остановилась Марина. Кондрат чуть не налетел на спину впереди идущего, дернул бычьей шеей. «Там искажение», — сказал Рома буднично. Марина кивнула. Андроний поскреб бороду.
«Нет там искажений, сын мой! Я эту тропу только утром святой водой окропил!»
«Там искажение, схруст, за ним тлен, правее озверин. Высыпали».
«Название эти мне неведомы», — протянул Андроний.
«Это насколько же обособленно они живут, что общепринятого сленга не знают?» Чуб пояснил по-прежнему спокойно. «Тлен, когда плоть разлагается, схруст людей слепливает, а озверин пробуждает жажду убийства».
«Саван, Химера и Каин?» — удивился Андроний. «Быть не может такого! Утром светил тропу!» «А тебе, сын мой, откуда это ведомо?»
«Чую», — Ромка вытащил сигареты, — «просто чую. Я никогда не ошибаюсь, обходить надо».
«Наваждение бесово тебя одолело!» — просветил Андроний. «Успокойся, сын мой, недолго идти осталось. Вот за поворотом как раз город, подворье, солдат веры».
Он махнул рукой, посылая людей вперед. Похоже, батюшке не перечил никто и никогда. Двое кряжестых мужчин, прекрасно слышавших слова Ромы, шагнули дальше, приближаясь к схрусту. Данила молчал. Он не собирался убеждать Андрония в правоте Ромы, хотя бы потому, что спорить с психом бесполезно, а предупреждать солдат веры за спиной у их духовного лидера небезопасно. Марина закрыла глаза. Рома закурил и отвернулся. Кондрат разинул рот. Двое мужчин сделали еще пару шагов и попали в искажение. Движение было быстрым, почти незаметным. Силуэты размылись, смачно хрустнуло, будто кто-то разгрыз куриный хрящик. Чавкнуло, и из прозрачного пятна искажения вывалился окровавленный урод. Две головы, одна грудная клетка, из середины которой торчит вывороченная рука, четыре ноги. Урод был мертв моментально и надежно. Схруст не проводил операцию, он тупо сжимает, сращивает все живое, оказавшееся в радиусе действия, в одно целое. Хотя момент болтал как-то, что некоторые схрусты не убивают. Данила этому не верил. Кстати, где там момент сейчас, интересно? Улепетывает назад к барьеру или идет следом? Или уже объединился с шейхом? Данила сморщился при мысли о предавшем друге. Из плеча повалившегося на землю урода, бывшего минуту назад двумя мужиками, торчал приклад автомата. Никто не завопил. Данил ожидал, что Марина поднимет крик, но она молчала, бледная как полотно. Кондрат пялился на труп и неразборчиво бормотал.
«Вот оно как!» — пробасил Андроний и снова поскреб бороду.
Его паства дружно стянула шапки, поп обернулся и посмотрел на Чуба.
«Искажение чуешь, значит?»
Сказал же, Рома был сама безмятежность. «Что чую, да, но не всегда, только издали».
«А знаешь, кто те искажения чует?» Глаза Андрония сверкнули. «Хамелеоны!»
Данила мог бы убить его прямо сейчас, но их окружал отряд вооруженных и очень злых мужиков, готовых стрелять на поражение. А Чуб — чужой человек. Андроний навел на Рому автомат и скомандовал.
«Иди, отродье бесово, вперед!»
Марина уцепилась за руку Астрахана, ища поддержки. Кондрат набычился и сжал кулаки. Мужики скались, целились в них. Из гостей, пусть и недобровольных, отряд превратился в пленников. Новые жители Дубны обнесли свою деревню самым настоящим частоколом с воротами и даже подобием штурмового коридора. Стена охранялась, видимо, секта не испытывала недостатка в последователях. Пленникам скрутили за спиной руки и провели внутрь. Когда-то здесь был частный сектор. Дома перестроили, вместо газонов разбили огороды. При виде процессии на улицу вышли несколько бедно одетых женщин. Дети тоже были, они цеплялись за матерей, пораскрывав рты. Сидите чистые, с виду нормальные, без видимых пороков развития. Или сектор на общину не действует, или с уродами обращаются, по примеру, древней Спарты. В конце улицы виднелась церковь. Новая, построена добротно, но неумело из некрашенного дерева. Туда и вел пленников Андроний. Зайдя на крыльцо, поп остановился и повернулся к пастве.
«Братья и сестры! Господь Бог наш уберег меня от ошибки! Движимый милосердием и заботой чуть не привел в наш дом отродье бесовское, хамелеона, сектора порождения, вид мужчины принявшего. С отродьем спутники, повинны или нет, позже решим».
«На костер всех!» — взвизгнула какая-то тетка, живо напомнив Даниле о казни в Икше.
«На костер успеем, сестра Маша. Хамелеона убить надобно, железу излить, чтобы не ожила тварь бесовская. То сейчас сотворим, спутников его до дознания запрем. Помолимся, чтоб Господь надоумил, как поступить с ними».
А на вид пацан, как пацан, вздохнул плюгавый мужичок.
«Дьявол, брат Остап, разное обличие принимает!»
Данила остро ощутил свою беспомощность. «Сейчас, приняв за мутанта, линчуют чуба, а потом и за них примутся тупые скоты».
«Мужики, да вы чё, с ума посходили?» — пытался договориться Рома. «Да какой я вам хамелеон? Вы в своем уме? Человек я? Человек! Меня Романом зовут. Разве хамелеон говорить умеет? Нет. А у меня имя есть. Да вы что?»
Его не слушали, вытолкнули к ступеням церкви. Здесь он сообразил, что это конец, и попытался вырваться. Куда там? Его скрутили и втащили наверх. Перекрестившись, Андроний достал изогнутый острый нож. Рома задергался, но солдаты веры держали крепко. Марина тихо заплакала, засопел Кондрат. «Дикари, потомки, блин, ацтеков!» Кондрат выругался, его ударили под дых.
«Не богохульствуй!»
«Господу помолимся!» — провозгласил Андроний. «Сейчас проверим, человек ли!»
Солдаты веры разорвали на дергающемся чубе футболку. Рома орал, ругался испуганно, отчаянно. Андроний ухватил его за волосы, запрокинул голову и полоснул по горлу. Крови не было. Не веря своим глазам, Данила смотрел на рану. Вместо перерубленной гортани — желтоватая соединительная ткань. Рома продолжал таращить глаза и хватал воздух разинутым ртом. Рана зарастала на глазах. Подергиваясь, края ее сходились. Леона начала бить дрожь. Неестественно вывернулись руки, удлинились пальцы. Андроний перекрестился ножом и заорал.
«Отче наш, Богородица, Дева, радуйся! Избавь нас от искушения! Аминь!»
И ударил еще раз прямо в раскрытый нос. Марина рывком опустилась на корточки, закрыв лицо руками. Подобный удар был болезненным даже для антропоморфа. Хамелеон вскрикнул тонким голосом и упал. Андроний и помощники набросились на тварь, заходили вверх-вниз ножи. Хамелеон вскрикнул в последний раз. Перевернув корчащееся существо на спину, Андроний оседлал его и с хрустом обеими руками вскрыл грудную клетку. Ноги Ромы дернулись. Андроний заорал
«Аллилуйя!»
и воздел над головой дымящийся, пульсирующий, как сердце, комок желтовато-розовой плоти, железу. Шли плечом к плечу, Рэмбо прикрывал тыл, хоббит приготовил к бою огнемет. Щетинистые тени сосен переместились с дороги на деревья, освещенными оставались лишь вершины елей. В лесу чихнула неизвестная тварь, боковым зрением шейх уловил движение и остановился, что-то черное и двуногое. Хихикая, метнулась от ствола к стволу, затаилась. «Хамелеон, наверное», — проговорил хоббит, — «не тронешь, не нападет». Шейх и сам чувствовал, нет опасности, но присутствие твари, которой не должно существовать, заставляло вздрагивать от каждого шороха.
«Ах ты!» — хоббит указал вперед. «По дороге с севера текла молочная река тумана, чужеродного, густого, как клубящиеся тучи». Шейх прислушался к чувствам. Опасность едва-едва ощутимая, скорее просто неприятное ощущение, вызванное непониманием. Здравый смысл гнал вперед. Глубинные, давно забытые страхи детства рвались наружу и вопили: «Беги! Спасайся! Если увидишь то, что прячется в тумане, навсегда потеряешь душу! Будешь вечно блуждать по туманному лесу!»
«Что это?» — не выдержал Рэмбо.
«Не знаю, хоббит», — зябко поежился. «Если я опасная, то самую малость. Нам надо найти место, где бы мы ночью отсиделись. Идем, впереди в пару часов ходьбы заброшенная гостиница, там заночуем».
Двинулись все так же, держа оружие наготове. В метре от тумана остановились. Туман преграждал путь сплошной стеной, клубился и выбрасывал белые протуберанцы. Он тоже замер, будто принюхиваясь, присматриваясь к людям, пытаясь их пощупать перед тем, как проглотить.
«Ну, сектор с нами», — зажмурившись, хоббит шагнул вперед, шейх и Рэмбо за ним.
Лишь единожды шейх попадал в такой туман в горах, когда опустилось облако, и в полуметре ничего не было видно. Вот и сейчас идешь за смутно маячившей впереди спиной хоббита, и хочется протянуть руку, схватить его за рюкзак, чтобы не растворился, не сгинул в тумане. Звуки исчезли. Было ощущение нереальности, даже сказочности происходящего. Шейх шаркнул берцем о раскрошившийся асфальт. Сзади откашлялся Рэмбо. «Нет, все в порядке. Мир никуда не делся. Вот они, звуки».
«Осторожно», — предупредил хоббит. Но поздно, по лицу хлестнула ветка, обычная ветка с зелеными листьями.
Дорога впереди поросла самосевом, и пришлось обходить по заболоченной лужайке. Прозвенел над ухом комар, добрый знак. Туман закончился внезапно. Шаг, и вот ровная асфальтовая дорога с пунктирной разметкой, черно-белые столбы, и никакой тебе разрухи и запустения. От жары асфальт сочится смолой. Донесся протяжный сигнал. Шейх развернулся прыжком. Из тумана прямо на него катил самосвал.
Что такое?
Алана от неожиданности парализовала. Он видел раззевающийся рот водителя за лобовухой. Тот пытался свернуть, затормозить, но визга тормозов не последовало. Понимая, что поздно, шейх скользнул влево и не успел. Влип прямо в бледно-зеленую морду машины.
Боли не было. Он пронесся сквозь самосвал, увидев, как работают поршни, крутятся, трепещут многочисленные детали, как металл становится прозрачным.
Мгновение, и многотонная махина промчалась, тормозя.
Выскочил водитель в рабочем комбинезоне странного вида, не замечая шейха, пробежал вдоль дороги в поисках трупа. Почему-то теперь уже он не видел свою несостоявшуюся жертву. Обгоняя самосвал, прогрохотал блестящий, будто сошедший с конвейера «Москвич» со странными номерами 4538 ЮАФ. Со старыми, советскими номерами. Шейх зашагал вперед и налетел на что-то колючее, ветви. Молодая сосна, которой тут нет, но она существует. А шейх здесь, и он не существует.
«Темпоралка!» — крикнул хоббит, выходя на обочину слева, и Алан вздохнул облегченно. Он не стал призраком. Хоббит тоже здесь.
«Пространственно эти... пространственно-временные глюки», — объяснил проводник.
«Чем ближе к глуби, тем больше шансов напороться. В принципе, штука не опасная, но неприятная».
«А мы назад вернемся?» — дрогнувшим голосом спросил появившийся вслед за проводником Рэмбо.
«Вернемся, но из-за этой пакости время скачет. То галопом несется, то тянется. Когда вернемся, может пройти несколько часов. Вот весело будет среди ночи, да в секторе, да около самой глуби».
Он повысил голос, будто сам только осознал опасность.
«Ну, вашу же мать!» — шейх прикрикнул. «Не истерить! Что дальше делаем?»
«Что-что? Ждем? Идти стрёмно. Движемся-то мы по тому миру, опасному, понимаете? Можно в болото забрести. Нас кто-то сожрать может, подкрасться и сожрать. Вот чего я боюсь».
«Да, тогда вот вам!» — Рэмбо дал очередь. Повернулся, выстрелил назад. «Так побояться! А что, выходит, мы и тут, и там?»
«Ага», — разинув рот, хоббит проводил взглядом проехавший мимо мотоцикл с коляской. «Вот же попадалово!» Крыса, сидевшая на его плече, чихнула. Хоббит напрягся, вслушиваясь, и приложил палец к губам. «Тсс!» Сверху лился едва различимый звон.
Шейх задрал голову. Как в ускоренной съемке с неба пикировали тучи, разрастались, клубились. Звон усилился, пространство подернулось зыбью, будто вскипело. Тучи осели еще ниже и замерли. В нос ударил запах хвои и стоячей воды. Под берцами возник поросший мхом асфальт в тумане. Вокруг молодые ели. Позади судорожно вздохнул Рэмбо.
«Что это было?»
Хоббит гаркнул с облегчением.
«Закончилось. Короткое, хорошо. Все, теперь идем».
Шли молча, вздрагивая от каждого шороха. Не оставляло ощущения, что кто-то крадется следом. Начало смеркаться.
«Как по кругу ходим?» — прошептал Рэмбо.
«Я предупреждал», — бормотал Хоббит. «И ведь не видно в тумане, где эта чертова развалина». Медленно опускались сумерки, деревья и трава теряли краски, наливались чернотой. Идущий впереди хоббит споткнулся и выругался. Выяснилось, что зацепился он за молодого парня в охотничьем костюме цвета хаки. Глаза белые, остекленевшие, лежит на животе, голова повернута, кожа синевато-белая, на шее две ранки.
«Чупакабры», — хоббит тронул труп носком ботинка. «Свежий, еще не окоченел. Не из тех ли он, кого мы преследуем?»
«Если так, то хорошо», — шейх нагнулся, поднял валяющийся рядом карабин, проверил и выбросил. Похлопал труп по карманам, вынул сигаретную пачку, кинул Рэмбо. Тот поймал ее и сразу же закурил, не выпуская винтовки. Его настораживал шорох и щелчки чупакабр, не решающихся напасть на троих. Пока не решающихся.
«На грудном кармане», — подал голос хоббит. «Должен быть паспорт. Достань, пожалуйста, и дай мне. Выберусь в ловчий клуб, отдам, пусть разбираются». Он, может, в пропавшихся числится, родичи волнуются.
Шейх выполнил его просьбу. Он и сам хранил паспорт в нагрудном кармане камуфляжа именно на такой случай. Хоббит спрятал документы погибшего и продолжил, озираясь.
«Не расходимся, чупакабры трусливые. Пока совсем не стемнело, и мы рядом, не нападут».
Так и двигались. Хоббит вертел головой, высматривая опасность, наконец пробормотал что-то, шагнул в сторону и погладил сосновый ствол. Точнее, столб, сделанный из ствола, где было три указателя с корявыми надписями от руки. Большой писец, стрелка прямо, писец малый, без стрелки и подписано красным. Тут был Марик и третий, отель Кабыздох, пятизвездочный, и пять кривых красных звезд.
«А-а-а», — выдохнул проводник. «До Дубны недалеко, стало быть. Ночевать здесь будем, ночью не пойдем».